Охентенгри. Чтобы подать весть о себе, пишет свое имя на крыле луня, почитавшегося священной птицей.
Накрыв ладонью дверную ручку, обнаруживаю, что можно, оказывается, стать законным владельцем двух противоречащих друг другу воспоминаний. С одной стороны, я совершенно точно знал, голову мог дать на отсечение, что никогда прежде здесь не был. В то же время я отлично помнил всю ту же многострадальную голову, все на ту же неприятную процедуру готов был прозакладывать, как однажды стоял на этом самом крыльце. Только в тот раз, если он вообще существовал, сей гипотетический тот раз, я почему-то робел, не решался войти, а сейчас, если и волновался, то скорее от радости, словно бы домой вернулся. По большому счету, лишь это ощущение и имело значение, а противоречивые воспоминания — так, пустяк, острая приправа к основному блюду. Пусть будут, если это кому-нибудь нужно. Мне все равно. Я дома. И не в том вовсе дело, что я помню расположение комнат или, скажем, знаю заранее, какого цвета будет коврик в коридоре. Не помню, не знаю и знать не хочу. Просто мне вовсе не требуется доказательство такого рода. Нет нужды проверять себя, отгадывать загадки, копить улики, заглядывать озабоченно в конец задачника, где опубликован список правильных ответов. Я знаю, что вернулся домой. Этого достаточно. Вхожу. Первое, главное, единственно безошибочное впечатление — запах. Я обонятельное существо, чуткий зверек. Не сказать, чтобы я так уж хорошо распознавал ароматы. Носу моему далеко до хитроумного дегустаторского устройства. О собачьих же талантах и мечтать не приходится. Просто запахи имеют для меня первостепенное значение. Они важнее всех прочих сигналов извне. Они — фундамент моих инстинктов, которые превыше логики. Скажем, если бы мне пришлось выбирать, где прятаться от преследователей-убийц, я бы, вопреки здравому смыслу, предпочел затаиться в ярко освещенной стеклянной кондитерской среди ароматов выпечки, ванили и шоколада, а не за надежной стальной дверью, охраняющей, к примеру, вход на какой-нибудь фармацевтический склад. «Потому что идиот!» — так объясняет этот феномен мой разум. Но тело-то отлично знает, что место, благоухающее корицей, кофе и ромом, не допустит батальных сцен с летальным исходом. А вот в ядовитом тумане лекарственных испарений можно окочуриться совершенно самостоятельно, не дожидаясь стороннего вмешательства. Итак, здесь, в доме, пахло свежеструганным деревом и сладким трубочным табаком, молотым кофе и пихтовым лаком, чуть-чуть сыростью, чуть-чуть чайными розами и еще почему-то малиновыми леденцами. Мой нос утверждал, что это одна из лучших смесей, какие ему когда-либо доводилось вдыхать. Инстинкты тут же расслабились и с восторженным визгом разбежались по организму. Они мгновенно уверовали, что здесь мне ничего не угрожает. Более того, если и существует где-нибудь во Вселенной абсолютно безопасное для меня место, то вот же оно. Разум же, напротив, предпочел оставаться на стороже для равновесия. Он, разум, предлагал мне постоять на пороге, оглядеться и только потом, а еще лучше никогда, топать дальше. Насчет «никогда» я с ним, понятно, не мог согласиться, но оглядеться — почему бы и нет. Оглядываюсь. В коридоре не горят лампы, но я все же могу различить темные и светлые полосы ковра под ногами, несколько бледных пятен входных дверей по обеим сторонам прохода, геометрическую конструкцию, вешалку в углу. Все вроде бы. Зачем-то поднимаю глаза к потолку и обнаруживаю там ночное звездное небо, причем близко совсем, метрах в 4-5 над собственной макушкой, никак не выше. В то же время не чувствую ни дуновения ветра, ни уличного шума, ни иных каких-нибудь доказательств, что в помещении действительно нет крыши. Напротив, Абсолютно очевидно, что я нахожусь в замкнутом, закупоренном пространстве, надежно отгороженном от внешнего мира. Вот именно. Возможно, даже слишком надежно отгороженным. Так мне почему-то кажется. Впрочем, я почти тут же вспоминаю, что однажды видел уже эти звезды над головой и точно так же удивлялся, недоумевал, сердился даже. «Одежаветь можно», — говорю вслух. Демонстративно пожимаю плечами, словно бы подвожу черту под сумбурным вступлением к настоящему событию. И открываю дверь, ведущую в одну из комнат. Сколько можно топтаться на пороге? Вхожу. Здесь не так темно, как в коридоре, но и не слишком светло. Окна закрыты ставнями. Сквозь щели, правда, пробиваются яркие солнечные лучи. В коридоре было звездное небо, а тут солнце. Ладно, пусть будет солнце, если так надо. Я сегодня на диву покладистый. Ароматы кофе, сырости и малиновых леденцов ослабли. Зато деревом, лаком и трубкой здесь пахнет куда сильнее, чем прежде. Скорее не комната, а мастерская. Пол устлан некрашенными досками. Большой рабочий стол. На краю столешницы закреплены тиски. На противоположном конце стола аккуратно разложены какие-то столярные инструменты, баночки, кисти. Вдоль стен стеллажи. На полках все та же ремесленная утварь. Лишь на самом верху чучело белой совы — единственное украшение интерьера. В углу свалены обрубки древесных стволов, ветки, дощечки и прочая мелочь. Чувствую, что в этом помещении мне нравится. Здесь хорошо и спокойно. Легко на сердце, да и разум, наконец, угомонился. Вопросов больше не имеет, хотя должен бы их накопить, теоретически говоря. Как минимум сотню. Подхожу к окну, открываю ставень. И то, и другое почти машинально, без конкретной цели. Если бы меня спросили «зачем», ответить было бы нечего. Сначала вижу кустарник неведомой породы, красновато-зеленые листья, мелкие лиловые цветочки, похожие на карликовые анютины глазки. Никогда прежде не видел таких растений. Это, впрочем, не вызывает у меня особых подозрений. В ботанике я слаб, да и с памятью в последнее время проблемы. Где уж мне кустарники распознавать, когда я собственную мать, если, конечно, таковая у меня обнаружится, вряд ли узнаю. Но куст — лишь первая незначительная странность. Выглянув в окно, я обнаруживаю, что небо над головой выглядит как-то не так. Цвет небесной тверди лазурным не назовешь. Белобрысая, обесцвеченная бесконечность сияет над моей головой. Все бы ничего, но в солнечную погоду небо должно быть голубым. Вот в пасмурный зимний день такая бледность была бы вполне уместна, но цветущий кустарник, горячий воздух, оранжевый шарик солнца, преодолевший половину положенного пути не то к зениту, не то к горизонту, все это требует сапфировой синевы, ультрамарина, бирюзы. Впрочем, ладно. Не мне соваться в дела небесные. С земными бы разобраться. Что касается земных дел, тут тоже все непросто. Вместо зеленого забора, сельских домишек на фоне индустриального пейзажа и металлических гаражей передо мной открывается изумительной красоты панорама. Вид с холма на густые сады, роскошные виллы под островерхими крышами, блестящую полоску реки, гибкие мосты. А на другом берегу, кажется, раскинулся настоящий город-музей. Отсюда я могу разглядеть лишь острые шпили да причудливые башни. Господи, как же там, наверное, здорово, невольно думаю я, впиваясь пальцами в подоконник. Не знаю, с чего я это взял, но в тот момент мне было совершенно ясно. Там, в этом городе, мне будет так хорошо, как никогда и нигде еще не было. Наваждение какое-то. Соблазн вылезти в окно велик, однако я не спешу. Я еще ничего не понимаю, но уже начинаю предчувствовать, что всякое мое действие может стать необратимым, что вскоре непременно выяснится, любая дверь, любое окно может служить здесь или входом, или выходом, а не тем и другим одновременно, как это обычно бывает. что в пространстве этом невозможно вернуться к исходному пункту, что даже понятие «возвращение» отсутствует в здешней системе символов, что нет иной точки отсчета, кроме самого путника, а значит, возвращаться некуда, кроме как к самому себе. На смену привычному кругу пришла искривленная восьмерка, не то математический символ бесконечности, не то схематический портрет ленты Мёбиуса. В общем, я откуда-то знал, что должен выбирать: оставаться в доме или углубиться в сад. Или одно, или другое. «Наверное, все-таки погуляю там», — говорю нерешительно вслух. «А то ведь локти потом изгрызу». Чучело совы вдруг втягивает голову в плечи, белые перья на загривке птицы встают дыбом, она хлопает крыльями и повелительно мотает головой из стороны в сторону. Совершенно отчетливый отрицательный жест. Ставень с глухим стуком захлопывается. Но мне уже не до заоконного рая. Я смотрю на птицу, которую только что считал мертвой тушкой, пыльной деталью интерьера. Мне не померещилось. Не померещилось ведь? Сова живая? Просто спала? Или ожила только что специально для того, чтобы запретить мне покидать дом? Ну нифига себе метаморфоза! Чтобы окончательно развеять мои сомнения, птица срывается с места, тяжело взмахивая крыльями, облетает комнату и опускается мне на правое плечо. Пушистые перья щекочут ухо и щеку. «Сейчас ведь клюнет», — обреченно думаю я, — «хоть бы глаза не выклевала». Но птица не нападает. Просто сидит на моем плече, слегка царапает его коготками сквозь плотную джинсовую ткань. Я чувствую, как она копошится, устраиваясь поудобнее. Наконец сова замирает. Я стою столбом, боюсь пошевелиться. А вдруг все же клюнет? Хищник ведь, не воробей какой-нибудь. Спустя примерно четверть часа понимаю, что нужно как-то менять ситуацию, потому что я не могу посвятить этой сове остаток жизни. У меня нет таланта к работе птичьим насестом. В этом смысле я совершенно бездарен, мне даже на протяжении минуты трудно сохранять неподвижность. И осваивать это непростое искусство, честно говоря, не хочется. По крайней мере, не сейчас. Надо, думаю, пошевелить плечом. Может быть, сова решит, что родной стеллаж лучше, чем я, и полетит на место. А если обидится и клюнет? Херово будет, друг мой. Ой, херово. В поисках выхода обшариваю комнату глазами. Наконец обнаруживаю на нижней полке жестяное ведро. Вот и решение проблемы. Очень аккуратно, стараясь не потревожить раньше времени взгромоздившуюся на меня птицу, тянусь за ведром. Оно совсем близко, только присесть чуть-чуть надо, чтобы его достать. Присесть так, чтобы задремавшая на плече птица ничего не заметила. Упражнение непростое, но иного выхода нет. Медленно, медленно сгибаю ноги в коленях. Протягиваю к ведру свободную левую руку. Ага, есть. Молниеносным движением нахлобучиваю ведро на голову и тут же отчаянно дергаю правым плечом. Даю сове понять, что близость со мной не принесет ей ни покоя, ни комфорта. Чувствую, что плечо свободно, но вместо шума крыльев слышу лишь глухой стук. В обморок она, что ли, грохнулась? Изумляюсь. Но с ведром не расстаюсь еще секунд 10. Потом, наконец, любопытство пересилило нерешительность. Я не стал снимать ведро с головы, а лишь сдвинул его так, чтобы иметь возможность снова нахлобучить в случае опасности. Сова неподвижно лежала на полу. Господи, неужели умерла? От страха, когда я плечом дернул. Секунды полторы сутулюсь под бременем вины, а потом до меня доходит, что сова — птица серьезная. Не канарейка какая-нибудь, ее такой ерундой до ручки не доведешь, пожалуй. Опускаюсь на колени, чтобы получше разглядеть птицу. И вижу перед собой пыльное чучело со стеклянными глазами. Именно чучело, а не труп. В некоторых местах швы разошлись, из них торчат стружки, так что никаких сомнений. «И кто же тогда по комнате летал?» Спрашиваю жалобно, никому не обращаясь. Нет ответа. Впрочем, я и не надеялся. Прикасаться к чучелу мне не хочется, но оставлять после себя бардак — совсем уж свинство. Придвигаю к стеллажу деревянный табурет и ставлю сову на место, на самую верхнюю полку. Колени все еще дрожат, поэтому, слезая с табурета, спотыкаюсь, одной рукой хватаюсь за стеллаж, а другой — за собственную куртку. Бестолковый, но символический жест. За кого и хвататься в безвыходной ситуации, если не за себя самого? То-то же. На ногах я все же устоял, ничего не разрушил, даже табурет не уронил. И то хорошо. А вот из кармана куртки вылетела скомканная бумажка. Ну да, конечно, та самая записка из зеленой машины, из-за которой я, собственно, и поперся в этот дом. Записка с чудесным постскриптумом. «Ты там держись, ладно?» Я решил спрятать ее понадежнее. В нагрудный, скажем, карман. И на пуговицу его застегнуть. А для начала надо бы сложить аккуратно драгоценный листок, а то скомкал, как грязную промокашку, засранец. Расправляю записку и вдруг вижу, что содержание ее переменилось. «Я не хотела тебя пугать. Просто тебе пока нельзя вылезать в это окно. И в другие окна тоже не нужно вылезать. Заблудишься — заплутаешь». Если уж смог зайти в дом, постарайся тут оставаться, пока не захочешь спать. Очень будет здорово, если ты тут уснешь. Сам увидишь. А вот постскриптум на месте. Ты там держись, ладно?
Ладно.
По крайней мере, буду стараться. Сделаю, что могу, и еще немножко. А потом поглядим.